Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.
Доброе утро, друзья. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Доброе
у микрофона
утро.
Юлия Содикова.
И Кирилл Лушников.
Сегодня у нас день литературы такой будет в эфире, потому что к нам спешит Камила Сафарова, педагог дополнительного образования. Будем говорить о проблеме детского чтения и что есть литературное письмо.
Ух ты! А что почитать? Теперь взрослые тоже не буду задаваться этим вопросом, ведь ты, Кирилл Лушников, сейчас тебе сдам с потрохами, подготовил краткий книжный обзор.
Ну, по традиции. Также в этом части новости, лучшие музыкальные композиции. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29 75 75. Пишите на номер WhatsApp 8 962 440 0243.
И отвечайте на наш вопрос, а что вы читаете, вы и ваши дети? Делитесь, пожалуйста. Пожалуйста.
Лучшим миром, когда смысла в молчании нет, наступает рассвет. Доброе утро, мои родные люди. Доброе утро всем тем, кого вы любите. Доброе утро, и день пусть добрым будет. Дыши свободно. Всегда не отдам. Пусть не гаснет никогда над твоею головою путеводная звезда. Но когда поднимается солнце над внезапно на притихнувшим миром, когда слов
шоу на Радио России Ставрополье.
Это утреннее шоу. Напоминаю, у микрофона Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников. Еще раз доброе утро.
Сегодня у нас в гостях педагог дополнительного образования Камила Сафарова. Доброе утро!
Привет!
Доброе утро!
Ну как? Как сегодняшнее пятничное прекрасное утро?
Ранний подъем. Это прекрасно.
Замечательно. Будем верить сегодня тебе
на слово. Ну почему же Камила за эфиром рассказала, что она встретила сегодня потрясающий рассвет?
Это правда, очень красиво. Я так рано обычно не встаю, но благодаря вам я застала этот рассвет.
Надеюсь, все гости так думают. Мне кажется, что в последнее время именно дети стали отдаляться от книг, потому что совместное чтение заменяется просмотром мультфильмов, компьютерными играми, мы постоянно об этом говорим, не устаем. Как вернуть литературу вот в такое времяпрепровождение?
Хороший вопрос. Это достаточно сложно сделать. И вот ты правильно заметил, Кирилл, что совместное чтение ушло. А ведь это очень важно, чтобы сами взрослые читали и приобщали ребенка к этой книжной культуре. То есть если ребенок не видит, что взрослый читает, у него у самого тоже не возникнет никогда идеи и желания это сделать. И ребенок, когда маленький, ну если мы берем дошкольника, то он и не умеет пока читать так быстро, так бегло, чтобы было ему интересно читать. Он это делает с большим трудом и с где-то даже ненавистью к чтению. Я могу это сказать даже по своему племяннику, которому 5 лет, и чтобы заставить его прочитать там страничку условную, это надо что-то ему пообещать, и тогда он сядет, прочтет. Хотя слушать, когда ему читают, конечно же, намного интереснее. И в этом смысле, если у родителей нет времени, очень спасают аудиокниги, аудиосказки, где есть озвучка актеров, это очень такое большой плюс современного мира.
Ну смотри, одно дело, когда родители не читают вместе с ребенком, а другое дело, когда используют книгу и чтение как наказание.
Да, такие постулаты, да, мы все
думаю,
их знаем.
Да, все знают, что пока не прочитаешь, только эта страниц гулять не пойдешь, ты плохо себя вел, все каникулы будешь за книжкой читать.
Литература становится наказанием. Ну,
да, конечно же, никакой любви к чтению тут не привьешь.
Да, согласна, это психологически неверный метод, поскольку у ребенка сразу связывается в голове, что это наказание, что это то, чего он не желает всей душой. И наоборот, как поощрение бывает телефон, да, или там компьютер, и у него сразу такой стереотип в голове складывается, что вот я это сделаю, и наконец будет радость, будет телефон. А можно было бы делать наоборот. И у меня есть одна приятельница, которая свою дочку именно так и смогла воспитать, но это, конечно, большая работа родителя тут, что она не разрешает ей читать книги слишком долго, то есть допоздна, и это, наоборот, как вознаграждение, то есть если вот там что-то сделаешь, тогда будет тебе новая книжка или будет время на чтение, то есть там наоборот. Но это, я думаю, конечно же, должна быть такая системная работа за один раз. Такую методику ты не сложишь с ребенком.
Ну, если мы сравниваем компьютерные игры, гаджеты и книги, то в книге определенно нужно прилагать усилия. Ты ее читаешь, тебе работает воображение, какие-то свои миры рисуются.
Ну, а ты анализируешь,
что? Гаджет взял, картинку посмотрел, никакой умственной работы пролистал, тебе все доступно, все понятно.
Это о клиповом мышлении, да?
Безусловно, но поэтому и тянется человек к телефону, потому что это легче, мозг экономит энергию чисто эволюционно, да, мы так запрограммированы, что мы должны энергию сохранять, и если зачем нам тратить лишние калории? Доказано, да, что люди, которые занимаются умственным трудом, они тратят достаточное количество калорий, вне зависимости от того, что они сидят на месте и не бегают в спортзале. То есть это на самом деле огромная нагрузка для мозга читать какую-то серьезную классическую книгу.
Дети и литература. Ты работаешь с детьми много лет. Расскажи, читают ли они? Что читают? Любят ли это делать?
Конечно, сегодня они читают меньше, чем даже, мне кажется, там 10 лет назад, но в то же время, вспоминая себя в школьные годы, не могу сказать, что мой класс, мои сверстники и даже я залпом читали книги. Хотя гаджеты тогда не были настолько популярны, но все равно всегда дети, конечно, выбирают, что полегче, что покруче, что помоднее, ну вот, что пропагандирует популярная культура. Они читают, но читают либо какие-то комиксы, да, вот популярные, там, манга, такая литература, либо то, что в школе задают по школьной программе, ну, там, худо-бедно что-то могут прочитать. Обычно, ну, среднестатистическая картина такая. Однако, конечно, это зависит, повторюсь, от родителя, от семьи, и есть дети вполне себе начитанные, и вот даже одиннадцатиклассники, есть те, кто не прочел ничего из школьной программы, а есть те, кто читает очень много зарубежной литературы, и они сами как-то, ну, вот к этому пришли.
Вообще, как ты относишься к списку школьной литературы, которая есть сейчас наверняка, ты хотя бы образно, но с ним знакома?
Да, безусловно, я с ним знакома. Он неплох, конечно, но, естественно, стерильная классика, которая уже выверена годами, она, с одной стороны, прекрасна тем, что уже годы ее обработали, и мы точно понимаем, что это то, что можно и нужно читать, но я против такой искусственной актуализации классической литературы, потому что очень многие вещи действительно уже потеряли актуальность, и детям сложно эти тексты понимать. Вот буквально недавно у меня был диалог с шестиклассницей, которая с ненавистью говорила о том, как читала Лескова Левшу. И там очень много ведь действительно и диалектных слов.
А мне нравится.
И сама стилистика такая. Вот. Ну, это очень, конечно, индивидуально. Я тоже помню, что я зачитывалась «Мёртвыми душами» в седьмом классе, и мне тоже нравилось, несмотря на то, что я половину не понимала, но мне очень нравился язык. Может быть, это какое-то внутреннее ощущение. Ну, вот есть люди, да, которые восприимчивы к внешним каким-то факторам. Например, они смотрят на картину и видят эту красоту, и им не надо объяснять, почему это красиво, почему это искусство. Другой ребенок смотрит на картину и не видит там ничего. Может быть, это и какие-то культурные коды, которые были заложены, в том числе родителями, в самом детстве. Но и в то же время не стоит говорить, что вот Лесков – это такая понятная и прекрасная литература для современного шестиклассника, потому что, естественно, это притянуто за уши. Это не так. Но если давать комментарий, если анализировать с ребенком этот текст, то ему может стать очень даже интересно. Если показать, что каждый писатель – это живой человек, который имел свои проблемы, свои невзгоды, и вот попытаться приблизить того автора, который уже далеко от нас, к современному дню, мне кажется, тогда ребенку может стать более интересно.
Ну, с классикой все более-менее понятно, да, гарант качества. А что касается современной литературы, тут-то, конечно, выборы, мне кажется, еще больше, и есть риск наткнуться не на ту литературу, которая окажет благоприятное на тебя влияние.
Верно, но мне кажется, это вот как с языком, да, и со всякими заимствованиями. Можно ругаться и говорить, вот, что всего много, эти модные странные слова, точно так же с литературой. Ну, прочитает он, но если он не дурак, он все равно поймет, хорошая эта книжка или плохая. Он сам уйдет от этой книги, если вдруг там на середине или в начале поймет, что это не то. Ну, вряд ли он, вот, условный школьник, прочитает книгу, которая, ну, прямо окажет на него какое-то дикое негативное влияние. Я даже вот не могу вспомнить такую книгу, мне не приходит в голову вот книга, чтобы она прямо казалась отвратительной. То, что отвратительно, ну, бывают такие книги, они популярны бывают в сети, но, как правило, все вот этот хайп, который идет вокруг этой книги, он уже автоматически говорит о том, что это массовая литература. Литература, и ребенок может это прочитать. Но я помню, вот сама в школе, когда была, все смотрели и читали «Сумерки». Но это не очень, да, скажем так, качественный контент. Но прошло время, и не могу сказать, что я возвращаюсь к этим книгам, к этим произведениям, там что-то такое важное я оттуда черпаю. Но в тот момент я посмотрела, и не могу сказать, что это меня в худшую сторону очень уж изменило. Естественно, ребенку важно быть в контексте, знать то, что модно, то, что круто, иначе его просто социум не примет. Вот и всё.
Насчет понимания. Несколько раз сталкивалась с такой темой, что ребенок прочитал, допустим, главу или абзац, но не понимает, о чем он прочитал, хотя там нет диалектных слов, но пересказать он не может. Как думаешь, с чем это связано?
Все верно, такая проблема есть. И даже в 9 классе в контексте экзамена ОГЭ ввели сейчас устную часть. Раньше была только письменная, теперь есть и устная часть. Она предполагает проверку чтения. То есть буквально в 9 классе хотят, это даже, наверное, немного унизительно, но хотят проверить, умеет ли человек в 9 классе читать.
По-моему, у нас это в 1 классе было в мое детство.
Мне кажется, это очень замечательно. Ну, посмотреть, потому что разное может быть.
Да, бывает действительно разный уровень. И, ну, конечно, надо прочитать с листа. И здесь можно двояко трактовать, потому что есть дети, которые читают замечательно, но просто у них нет такого еще навыка, нет такой практики, чтобы читать на публику при экзаменаторе. И это, с одной стороны, хорошо, что это готовит к сессиям, которые грядут, и там нужно будет часто отвечать на экзаменах и тоже переживать все это волнение. Но в то же время это не объективно, потому что ребенок может просто переволноваться, начать заикаться, говорить что-то не так, хотя в целом все буквы он умеет складывать и прекрасно понимает смысл. И вот вторая часть этого экзамена это как раз-таки пересказ текста. И тут действительно возникают большие проблемы, потому что дети не всегда могут то, что прочитали, запомнить и изложить коротко. Ну, то есть не просто заучить. Заучить это легче, но на это, понятно, требуется больше времени, а там все это делается в таком режиме нон-стоп, надо очень быстро прочитать, потом дается две минутки на то, чтобы просмотреть текст и начать его пересказывать. Но тоже зависит от общей культуры, то есть у кого-то это получается легче, быстрее, у кого-то это идет с трудом, но практика, тренировки, они помогают, даже если ты совсем туго можешь пересказать текст, это все наработать.
29-75-75, телефон нашего прямого эфира, у вас есть сегодня шанс дозвониться, задать свой вопрос с Камилле, педагог дополнительного образования. Камилла Сафарова у нас в гостях. Также у нас действует телефон WhatsApp. Тоже пишите нам сообщение 8-962-440-02-43. Что есть литературное письмо сегодня, вот в 21 веке?
Это очень интересный предмет, на мой взгляд, и я мечтаю, чтобы когда-нибудь это было включено в вузовскую программу как обязательный предмет по типу философии. То есть каждый студент, который получает высшее образование, обязательно проходит на первом курсе курс философии. Ну, такой, понятно, беглый, без каких-то углублений, если это не его специализация, но он должен знать основные имена, основные идеи. Вот в зарубежных вузах уже давно этот курс творческого письма, creative writing, да, он так и называется, эта дисциплина, он преподается, и для чего он нужен? То есть он помогает, ну, во-первых, уметь излагать письменно свою речь. Это тоже не все могут. Второй момент, что тут мы, конечно же, имеем дело не просто с сочинениями, а больше с художественной литературой, и тут возникает понимание у студента, что есть художественный текст, а что есть текст обычный. И второй момент – становится, как мне кажется, понятно, насколько вообще сложно создать новый художественный мир. Вот когда ты на практике сам с этим сталкиваешься, ты понимаешь, что писатели, они, ну, нереально умные люди на самом деле, потому что я сама проходила этот курс онлайн в школе Майи Кучерской, и, ну, мне пришлось тоже писать рассказ, и вроде бы у меня есть определенная база книжная, то есть я немало книг прочла, я знаю, как устроен этот текст. У меня есть за плечами магистратура по теории литературы, то есть я понимаю, как сделано это. Но сделать это самой оказывается порой очень даже непросто. И вот когда детям это предлагается в качестве задания, это, во-первых, и интересно, потому что чаще всего пишут о себе, то есть они могут выразить себя, какие-то мысли, выпустить своих демонов, так скажем, потому что многие комплексы, проблемы проговариваются через письмо. Ну, психотерапия — это тоже лечение словом, по сути. И второй момент, что, мне кажется, они проникаются уважением к писателю, поскольку понимают, что на самом деле это огромный труд.
Когда ты работала над своим рассказом, с какими трудностями столкнулась? Это нужно было проработать характеры героев, обрисовать весь мир, может быть, фантастически, чтобы он был логически совсем связан, а не просто существовало все по отдельности.
Все верно, да. Как ни странно, есть много учебников, написанных вот именно по литературному мастерству, то есть это целая дисциплина, и там просто вот пошагово, по главам рассказывается, как надо что делать, как создается герой. Вот буквально вчера я читала курсы повышения квалификации, и я, ну, уже не первый раз это делаю, и даю в качестве упражнения для взрослых, ну, я даю это и детям, а вот вчера было для взрослых, такое задание, как проработать героя. Там есть список вопросов, 15 вопросов, и они нацелены на то, чтобы вы знали своего героя от и до. Даже если вы не будете писать конкретно о том, чего он боится, о чем он мечтает, вам это в тексте не надо, у вас про другое, но вы все равно должны знать этого человека как самого себя. Ну и данные вопросы я предлагала, конечно же, для самих слушателей, то есть, чтобы они не выдумывали героя, а как будто героем являются они. Это лучше дает понимание и себя, и там такие, ну, интересные вопросы. Вот в прошлом году я даже помню, что у меня одна женщина заплакала, потому что там, ну, очень глубокие вопросы, буквально как будто ты сидишь на сеансе психотерапии, и надо, ну, прям вот задуматься обо всех мелочах. И последние вопросы, вот, в частности, такие интимного характера, они связаны с тем, как бы вы хотели, чтобы люди вас вспоминали после вашей смерти. И самый последний вопрос, как бы вы сами вспомнили о себе? Ну, то есть, что люди подумают, это как предвопрос. А второй вопрос, что бы вы хотели, чтобы они подумали? И часто это не совпадает. Вот, и здесь могут возникать такие
грустные моменты. Так, и сколько времени дается на выполнение такого сложного задания?
Ну, это задание не на время. Вот здесь времени нет. То есть, если есть какие-то тесты на креативность, и там, да, надо быстро, там быстренько напишите все зеленое, что приходит в голову, или там все круглое. Это просто, чтобы разогнать мозг для творческого письма. Такие упражнения полезны, и они выполняются на время, по типу как вот тест Торренса на креативность. Это задание, оно не предполагает какого-то лимита. Наоборот, ну, если у тебя есть время подумать, может быть, поразмышлять, чтобы дать более глубокий ответ, то пожалуйста, потому что, ну, некоторые авторы пишут свои произведения там по 10 лет, тот же самый Евгений Онегин.
А потом они сдают просто тебе эти работы, либо публичное чтение,
нет.
обсуждение.
Так как у нас вот вчера, да, если говорить конкретно об этом.
Ну, вчера понятно, ты замещала, насколько я понимаю. А если дети работают?
Нет, я не замещала, я давала эти вопросы каждому человеку лично, и они не придумывали героя из головы, а как бы писали о себе. Следовательно, кто хотел, озвучивал. Ну, иногда были шутливые какие-то ответы. Вот, ну, с юмором люди подходили, но понятно, что юмор — это такая самозащита порой. И, конечно, я это не просила читать публично и сама это не проверяла. С детьми же мы эти все вопросы пишем о герое. И тут, конечно же, я проверяю. Ну и когда это герой, когда есть вот эта литературная маска, уже не так страшно. То есть это не я, это вот про моего героя все. И, естественно, как я уже сказала, очень часто дети таким образом выпускают все эти свои комплексы, все свои зажимы через своих героев. И им порой сложно признаться, что это их проблемы, а это вот того самого друга. Друга или там собачки или еще чьи-то проблемы, но не мои.
У нас есть звонок, да, Мария Ивановна из Ипатова к нам дозвонилась. Доброе утро.
Доброе утро.
Мария Ивановна, ну делитесь своими наблюдениями.
Вот мне пришлось наблюдать. Я проработала много лет учителем начальных классов. И раньше в книгах для чтения и для художественного чтения были рассказы, имели обязательно какое-то воспитательное направление, то ли физическое, то ли характер вырабатывать, но что-то они носили ценное. А вот мне пришлось в Ипатово работать, заниматься репетиторством, и я даже читала книги в первом классе, в третьем и в шестом. Прочитаю рассказ сама, и он не носит никакого значение. Вот и думаю, зачем этот рассказ включен в книги для чтения в школьной программе? Вот мне кажется, надо нам, нашим людям, которые дают учебники для детей, чтобы книги и в них рассказы носили какой-то воспитательный характер. Тогда у детей будет желание читать, потому что что-то должно у них вырабатываться в их моральном облике, чего бы я хотела видеть. А сейчас я вижу, действительно, только книги наших давних писателей, а современные писатели ни этого не имеют в своих рассказах. Это мое мнение.
Большое вам спасибо, Мария Ивановна, за то, что дозвонились к нам. Огромное спасибо. Ну, я здесь соглашусь в том плане, что действительно литература, особенно если это детская литература и литература, да, которая в учебниках, рассказы какие-то, особенно в начальных классах, она должна носить определенный характер, просветительский.
Конечно, да, воспитательный. Ну, я не могу сказать подробно, какие именно, да, учебники предполагает наша слушательница, но во многих рассказах включены поучительные рассказы той же самой Асеевой, Сухомлинского. Вот маленькие есть рассказы для детей. Они очень прекрасны тем, что в них есть и назидание, и в то же время момент того, что можно поразмышлять, подумать. Там никогда, вот в частности у Асеевой, нет прям такой морали, как в баснях. Там ты эту мораль сам должен выводить. И с детьми очень интересно это анализировать, потому что они порой сами не понимают смысла, но пытаются иногда даже, ну, опять же, как негативный пример героев перенять, и они понимают это неправильно. Но когда им объясняешь, они задумываются, и это здорово. Поэтому есть разные учебники, да, я уверена, конечно, должны быть какие-то ГОСТы, чтобы это все регламентировать, но не могу вот так вот сказать без автора учебника, да, что вот там конкретный какой-то рассказ был плох. Но наверняка такое бывает. В частности, вот еще сейчас вспомнила, у меня есть ученица из Москвы, и у них там особая программа по литературе, вот она в 5 классе, творческая программа, и она предполагает как раз-таки такую современную, другую литературу, то есть чтобы детям было интересно. И мама этой девочки меня очень просила заниматься с ней как раз-таки обычной классической литературой, потому что она говорит, мы опоздаем, тогда это как вот мультик, да, поезд из Ромашково, мы опоздаем на этот поезд, мы не пройдем ни Пушкина, ни Гоголя, то есть мы вообще не узнаем о них, потому что они занимаются, ну, откровенной ерундой. И вроде бы и да, то есть там были включены такие странные тексты, где-то даже модернистские. И это любопытно, но это любопытно, когда человек понимает структуру литературы в системе, он понимает ее развитие. И когда у человека есть, конечно, база из классических текстов, а вот так только сразу брать модерн, не зная классики, конечно же, на этом мы далеко не уедем, тут я соглашусь.
А сама ты в детстве что предпочитала читать? Какие рассказы, какие писатели нравились?
Не могу сказать, что я была очень начитанным ребенком, но я читала, как и все дети. Марка Твена я любила читать, я любила читать Астрид Лингрен, я любила, ну, возможно, сказки Пушкина тоже мне вот нравились, я и смотрела их все по 10 раз и читала. Также вот у нас дома как-то, ну, вот мама, наверное, заложила, мы смотрели на кассетах очень много таких вот произведений уже достаточно взрослых. Например, «Собаку на сене» с классическими актерами, там, с вот этими песнями-плясками. Понятно, что это произведение взрослое, но я помню, будучи ребенком, смотрела с огромным интересом. Или, например, Труффальдино из Бергамо тоже. Там старые актеры, есть и костюмы посмотреть, и, опять же, речь их стихотворная. Но это все было очень-очень любопытно. Ну, вот, в частности, через такое приобщение к взрослой литературе посредством аудио, видео, мне кажется, тоже оно может оказать положительное влияние.
А, кстати, допустим, если ребенок сам рвется к книгам, к литературе, должны ли родители фильтровать книги, потому что разные есть писатели, разные есть рассказы. И, допустим, не все хорошо будет прочитано и воспринято ребенком в 6 классе, в 7. И такое ограничение не перебьет это желание в дальнейшем читать, когда говорят нет, а ребенок пока что тянется, и ему хочется.
Я думаю, да, нужна какая-то фильтрация, но разумная. И это очень индивидуально. Вот насколько я могу даже судить по своему опыту, порой ты смотришь какой-то фильм или читаешь книгу в одном возрасте, а потом возвращаешься к этим произведениям в другом, ты воспринимаешь это совершенно иначе. По поводу фильтрации, вот вспомнила тоже пример, у меня ученица была, она рассказывала, как ей не понравился Тургенев Муму, потому что ей было очень жалко собачку, и вообще она, у нее в жизни полно негативных эмоций, то есть зачем еще это переживать? То есть у нее была такая позиция, что, ну, у нее самой была собака, и вообще она очень любит животных, что, мол, я не могу это читать, это ужас, зачем было вообще такое писать, то есть она откровенно не понимала. И, может быть, ну, опять же, это 5 класс, и, может быть, и она идет по программе в 5 классе. Этот рассказ, он туда включен. И она, ну вот, была не готова. Я думаю, что, наверное, просто дети сегодня немножко другие, и те тексты, которые раньше пятиклассниками воспринимались нормально, сегодня пятый класс — это уже не пятый класс. То есть это то, что будет понятно больше, наверное, в шестом или даже в седьмом классе. Но не у всех, опять же, все в этом смысле индивидуально. По поводу современной литературы и вот ребенка, который, может быть, запойно читает, мне кажется, в плане современных книг хороши книги нон-фикшн, потому что они порой открывают те проблемы, которые ранее были закрыты, там касательно даже тела, здоровья ребенка, каких-то личных границ, медицинские книги, ну, понятно, для детей, да. Там, где органы показаны, это все очень любопытно детям, и когда это красочно еще иллюстрировано, бывает даже, там, можно тактильно что-то потрогать, там, вкладки какие-то, это здорово. Раньше, мне кажется, не было таких книг, и это, ну, это большой плюс. Но, естественно, если это книги слишком какие-то уже взрослые, то родители должны тут, ну, просто рекомендовать, не ограничивать строго, а рекомендовать, наставлять, как-то подсовывать нужные книги.
И главное, обсуждать потом с ними эти книги.
Большое спасибо за такое чудесное утро. Камила Сафарова сегодня была у нас в гостях, педагог дополнительного образования. Камила, еще раз спасибо.
Вам большое спасибо. Очень приятно было с вами беседовать.
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главный компонент бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
Так, про детские книги мы уже поговорили, а вопрос остается таким: что делать нам, взрослым? Книжными новинками, конечно, завалены полки магазинов, но как из этого многообразия выбрать действительно интересную книгу? Например, скупать все и разбираться по факту, так никаких ни накоплений, ни зарплат, ничего не хватит. А провести, например, вечер осенний с чашечкой ароматного травяного чая и захватывающим детективом очень хочется. Вот что делать?
Ну, я не ошибся, делаю сегодняшний книжный обзор, поэтому слушаем по поводу захватывающего детектива. С этого и начну.
Что почитать на Радио России Ставрополье? Когда мы виделись в последний раз? Нет-нет, не мы. Так называется книголив Константин. Это литературный псевдоним сестер Лин и Валери Константин. Разделенные тремя штатами, они общаются через мессенджеры. Именно так и пишут свои произведения. Ну, наверное. Новый роман «Когда мы виделись в последний раз» – потрясающий сплав триллера и душераздирающей драмы, где сбежать от ядовитого обмана, жестокой мести и болезненных секретов не получится при всем желании. Сестры Лин и Валери создают хитроумную головоломку, наполненную великолепным саспенсом и неожиданными сюжетными поворотами, от которых дух захватывает. Восхитительно жуткий роман о том, как месть сводит с ума, а страх притупляет любую боль. У главной героини Кейт есть все, что только можно пожелать. Все меняется, когда мать Кейт, Лилия, находят жестоко убитой в собственном доме. После похорон Кейт получает анонимное послание с угрозой. Есть в этом детективе что-то от «Последней миссис Пэриш». Это, кстати, еще одно произведение Лив Константин. Но здесь чувствуется не только влияние новейшей американской литературной школы, но и школы международной, где на первое место выходит внутренний психологический конфликт. Поразительно гармоничный синтез литературных традиций. Когда напряжение достигает точки кипения, всплывает все: неверность, ложь, предательство. Как и положено хорошему детективу, убийцей может стать кто угодно. Друг, сосед, любимый человек или садовник. Но в этом романе садовника нет, а значит, запутаться в чужих розах будет очень просто. Открываю книгу Кэти Уильямс «Скажи машине спокойной ночи». Что у нас в списке? Так, есть мандарины, работать при утреннем свете, ампутировать фалангу указательного пальца на правой руке. Да, именно такие рекомендации мы можем услышать от машины счастья. По ощущениям, этот роман нужно читать именно осенью. Доктор ставит вам диагноз меланхолия, за окном дождь, желтые листья мирно лежат на земле. А тут еще новость. Придумали машину, которая может давать инструкции. Выполнив их, человек сразу становится счастливее. Шарлатанство?
Ну, как бы не так. Просто некоторые технологии получили развитие и захватили не только рынок, но и умы людей. Виртуальная реальность, проекция изображения на поверхность, искусственный интеллект, машина счастья, нейросеть, сомнительными даже для ее пользователя результатами. Это не фантастика в традиционном понимании, а скорее экстраполяция настоящего в очень недалекое будущее. Почти она, только без сумасшедшей романтики. Хотя здесь она тоже есть. Удивительный роман про актуальные проблемы самоидентификации и восприятия своего тела. Герои живые, ситуации раздвигают границы. Вот только послевкусие болезненное. Всем персонажам, как читателю, тоскливо. Развитие, кульминацию и неожиданный финал следует поискать в других книгах, у других авторов. Здесь все статично. Впрочем, такова жизнь, не каждый же день мы развлекаемся. Ну а что же детская литература? Здесь тоже есть где развернуться. Ходить далеко не нужно. Татьяна Григорян. Современная детская писательница, практикующий арт-терапевт, волонтер, эко-активист, путешественница и счастливая мама. Живет в Ставрополе. Ее сказка об уникальной внешности медвежонка, другая Альба, завладевает сердцем с первых строк. Произведение, которое задумывалось для особенных деток, на самом деле затрагивает абсолютно каждого. Все мы особенные, и каждый из нас хочет внимания. Теплые объятия родного человека, щедрый жест, слова утешения. Другая Альба именно об этом, а еще о принятии себя. То, что сегодня модно называть осознанным отношением, в книге для детей звучит невероятно тонко. Но представьте, в уютной берлоге у медведицы рождаются два медвежонка – Альба и Бруно. Все бы хорошо, да только Альба не бурый медвежонок, а белый. Как стать смелее и принять себя такой, какой ты есть? Можно ли справиться с этим переживанием и понять, что особенность – это дар? Настойчиво советую прочитать книгу и детям, и родителям. Ведь, учитывая наш изменчивый мир и общество, приходит понимание, таких добрых и поучительных книг для размышления должно быть больше. Можно обратиться и к классике. «Часы» – один из самых известных романов Майкла Каннингема. Именно за него писатель получил в 1999 году Пулитцеровскую премию. Через 3 года вышла экранизация с Николь Кидман, Джулианой Мур и Мэрил Стрип в главных ролях. Роман «Откровение» изумительно написан и невероятно погружает в происходящее. В книге причудливым образом переплетены 3 истории, в каждой из которых героини час за часом проживают один день своей жизни. Это книга о любви, горе и неприходящей надежде, о времени, которое нам, к сожалению, не подвластно. Не случайно на обложке изображена британская писательница Вирджиния Вулф. Она и есть главная героиня книги и мистический соавтор Каннингема. На карте литературного полотна всего 3 точки. Ричмонд, начало 20 века, Лос-Анджелес, 50-х годов, Нью-Йорк, 90-х. Пока часы отсчитывают один день, может измениться все. У одних необратимо, а другие просто совершат прогулку в безумие, ну и обратно. Это и предстоит самой Вирджинии Вулф, которая пишет «Миссис Дэллоуэй», американской домохозяйке Лори Браун, упоенно читающей, ставшей уже известным на тот момент роман, Кларисе Воган, которую друзья зовут так же, как главную героиню вышеупомянутого произведения «Миссис Дэллоуэй». Это один из лучших интертекстуальных романов. Часы исключительно для тех, кто не мыслит свою жизнь без литературы. Как сказала сама Вулф, лучшие книги – это те, которые нам снятся. Великая русская литература. Но это бренд, который известен во всем мире. Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, Пушкин стоят в одном ряду с Гомером, Данте и Шекспиром. Книга Егора Сартакова «Русская литература. Просто о важном» построена вокруг 2 понятий – эстетика и этика. Русская литература ставит во главу угла этику. Этого же принципа придерживаются Набоков, Быков, Сорокин и Петрушевская. Как говорится, история вечна. В конце концов, при изучении творчества русских писателей важны 3 столпа. Свобода личности, историзм, универсализм. Вы записываете? Кто самый умный в «Горе от ума»? Что нового привнес в литературу Евгений Онегин? Кто такой Печорин? И как Толстой победил смерть? Вопросов в этой книге очень много, ответов тоже. Русскую литературу читают везде. Людям из разных стран интересно следить за персонажами, которые ищут ответы на очень сложные нравственные вопросы. Мне же нравится в этой книге параллель с Голливудом. Главный герой фильма «Вуди Аллен и рациональный человек» задумывает убийство, вдохновившись преступлением и наказанием. Кира Найт спектакле становится Анной Карениной, а Машу из «Чайки» потрясающе воплотила на экранах Элизабет Мосс, произнося один из самых легендарных монологов о безысходности жизни. Можно вспомнить и «Двойника», где Джесси Айзенберг перевоплощается в Галяткина по-американски. Прочитав эту книгу, чувствуешь гордость за то, что именно русскую литературу называют великой, фантастически откровенной, святой. Ну а что из отечественного любите вы? На этом все. С вами был Кирилл Лушников, и теперь вы точно знаете, что почитать. Что почитать на радио России Ставрополье.
Утреннее шоу на радио России Ставрополье.
Это было утреннее шоу, но мы не прощаемся. В 11:10 программа «Говорим сегодня».
Сегодня Всемирный день борьбы с инсультом. О профилактике, лечении и неотложной помощи мы поговорим с заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения краеклинической больницы, врачом-неврологом высшей категории, кандидатом медицинских наук Мадиной Богатыревой.
Если у вас возникли вопросы, пишите нам на WhatsApp 8-962-440-02-43 или звоните во время прямого эфира 29-75-75. Код города Ставрополя 8652.
И не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте, группа Радио России Ставрополя, Инстаграм СТ Радио Раша, Телеграм-канал Радио Став.
У микрофона были Юлия Судикова
и Кирилл Лушников.
Не переключайтесь, встретимся совсем скоро.
4 ноября, в День народного единства, ВГТРК представляет всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!» Летопись великой страны, мозаика религий и культур, имена выдающихся соотечественников, сплочение народов. Вознаменование грандиозных событий общей истории, праздничный телемарафон продлится 16 часов 12 минут и будет доступен на всероссийской мультимедийной платформе «Смотрим.ру», окружных телеканалах холдинга и всех электронных ресурсах региональных филиалов ВГТРК.
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.